«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Главной сенсацией прошедшего четверга стало появление на Думской трибуне патриарха Кирилла. Патриарх пошел в политику. Таков подзаголовок нашей сегодняшней беседы с нашими гостями. Алексеем Мельником, членом бюро партии «Яблоко». Добрый вечер, Алексей Юрьевич. И Львом Львовичем Ригельсоном, историком церкви, автором книги «Трагедия русской церкви». И ближайшим сотрудником в последние годы отца Глеба Иконина. Добрый вечер, Лев Львович. Алексей, вот вы были депутатом Думы. Стало ли для вас неожиданностью сегодняшнее появление патриарха на ее трибуне?
Нет, не стал. Потому что то, что патриарх сегодня пришел в Государственную Думу, и то, что он там говорил, с моей точки зрения, соответствует тому, что делает руководство нашей страны.
То есть он как бы стал таким идеологом вертикали власти?
Я думаю, что патриарх сегодня, если я послушал внимательно его выступление, и хочу сказать, я давно не слышал патриарха, что я могу заметить? Во-первых, очень сбивчивая речь. Вот чисто внешне это производит очень тяжелое впечатление. Сбивчивая речь, чтение по бумажке многих своих тезисов, отсутствие связности логики. Но тем не менее, через все это выступление прослеживается несколько мыслей. Мы, то есть я конкретно, лояльная часть власти, мы считаем, что тот порядок политический, который в стране установлен, он лучший, хороший, его менять не нужно. Мы не любим, я не люблю свободу, как бы он какие бы реверансы ни делал, в сторону этого понятия, как бы он ни оговаривался, но свобода была сегодня предметом критики. И я думаю, что это выступление, оно вписывается в линию нашего руководства, противостояния Европе, противостояния тому, что можно назвать европейскими политическими порядками. И в этом смысле это продолжение того, что было в Грозном в понедельник, того шествия, которое там организовал Рамзан Ахматович Кадыров.
Вопрос у Ригельсона. Лев Львович, а какое впечатление на вас произвела речь патриарха? Вот Алексей считает, что он волновался, докладчик, и путанно объяснял свои мысли.
Ну, мне об этом судить трудно. Я больше вникал в тексты, в смысл, чем в его, так сказать, психологию. Но я думаю, что, в общем, это его первый такой большой выход после сокрушительного провала в Украине. Он же был, по-моему, около 10 раз был в Украине и проповедовал там идею русского мира. Видимо, пообещав руководству государства, что он украинцев, значит, уговорит остаться в объятиях России. А результат был прямо противоположный. Вот он максимально оттолкнул украинцев, особенно православных. Вот, и больше уже туда, в общем-то, не ездит. Даже на большие праздники он избегает туда ездить, потому что геть московского попа, больше ничего, его так встречают. То есть он потерпел большую неудачу с этой вот идеей русского мира. Ну вот прошло какое-то время, значит, была тишина, он особо не высовывался. А сейчас он снова заявляет о себе как о, так сказать, ну, духовном лидере. Как вообще и мыслилась вот, симфония церкви и государства, что вот государь и патриарх, вот, патриарх должен быть носителем духовных ценностей, нравственных ценностей. Вот. Вспоминается смешной эпизод, когда Медведев, когда был президентом, и патриарх Кирилл стоит рядом вот так вот и сказал «симфония церкви и государства». Медведев на него так воззрился, но для него симфония – это музыка. Но симфония – это имеется в виду согласование. Вот. Ну, вот так мы, новая попытка симфонии. А дальше уже надо смотреть, что именно он предлагает.
К нам на прямую связь со студии вышел отец Владимир Вигелянский, настоятель храма Святой Мученицы Татьяны. Добрый вечер, Владимир Николаевич. Вот мы знаем, что в начале вот нынешнего парламента вообще существовал запрет для священнослужителей и избираться в нем, и, по-моему, и даже появляться. Как вы считаете, почему вот это со временем ограничение ушло в прошлое, и сегодня вся страна увидела патриарха на Думской трибуне?
Ну, действительно, избираться в парламент или в местные даже органы у нас есть запрет, а появляться почему же нет? Патриархи бывали на Совете Европы. Вот я, например, ездил с патриархом Алексеем, и он там выступал, и это никаких ограничений в этом смысле нет.
Да, о чем вы объясняете, что вот после такого долгого воздержания, что ли, все-таки Святейший решил нарушить это табу и пришел в парламент?
Ну, я еще раз говорю, там нет никакого табу в отношении выступлений. Он, помимо того, что он патриарх, церковный, так сказать, но он еще и просто гражданин нашей страны, и поэтому, если его приглашают с каким-либо выступлением, то мне кажется, что здесь нет никаких сенсаций в этом смысле.
А что вам показалось самым главным вот по существу в его речи? Владимир Николаевич, вам слово.
Ну, мне кажется, что он попытался, как религиозный лидер, найти нечто общее, что может связать не только поколения, но и людей с разными партийными устремлениями, с разными, из разных социальных групп. Вот он говорил то, что объединяет людей. Я думаю, что это сейчас очень важный аргумент для религиозного деятеля.
Алексею Мельнику, вам показалось это главной нотой, объединительной в речи Святейшего Патриарха?
Вот то, что сказал Владимир Николаевич, если бы это говорилось в нравственном смысле, если бы это не имело отношения к политике, это был бы один разговор. Это был бы один разговор. Когда же то, как говорит Владимир Николаевич, что должно объединять людей, превращается в то, что консервирует существующий порядок политический, и говорится, что вот эта Дума, например, это вообще вот просто прекрасная Дума, она вот такая вот и нужна. Когда человек, он все-таки пришел не в личном качестве, и если мы посмотрим на зал заседаний, там сидело большое число священнослужителей, и патриарх выступал с политическими заявлениями. Поэтому это совершенно другой разговор. Это не вопрос, касающийся нравственной стороны дела, когда не касается политики. Вот это было бы понятно, приемлемо, не на трибуне Государственной Думы, потому что я считаю, что все-таки не надо приглашать в Государственную Думу никаких священнослужителей. У нас церковь отделена от государства. У нас очень лояльная телевидение относится к выступлениям представителей различных конфессий. Можно это увидеть, посмотреть, всегда высказать свое мнение, написать. Здесь нет никаких запретов. Но делать вещи совершенно показательные и приглашать в Государственную Думу представителя одной из конфессий, ну тогда уж надо звать представителей всех остальных конфессий. Вот если уж это сделано, если уж это произошло. Вот. Поэтому я считал бы, что все-таки здесь были политические заявления, здесь была высказана политическая позиция, позиция охранительная. И в этом смысле то, что представлял патриарх, это, конечно, является частью вот этой системы. Но я не думаю, что вот такого рода позиция и вот то, что говорил наш уважаемый собеседник об Украине, она идет на пользу Православной Церкви, потому что все-таки ассоциация, связь с теми или иными людьми, которые находятся у власти, она здесь вредит. И, наверное, если мы говорим о том, что происходит в Украине, такого рода позиция патриарха, она и привела, в общем, к таким довольно печальным последствиям для Русской Православной Церкви на Украине, пока, во всяком случае. И лучше было бы, если бы Русская православная церковь, она все-таки была дистанцирована от власти, вот, если бы она вообще находилась вне власти и занималась своим делом. С моей точки зрения, это было бы лучше.
Львовичу вопрос. Как, по-вашему, выглядело ли и было ли обставлено вот само появление патриарха в зале как такое, что ли, шоу, может быть, с элементами действия такого, что пришел посланец богоизбранной власти?
Ну, вы знаете, я не кинорежиссер и не умею ценить, так сказать, в достаточной мере. Ну, конечно, все было очень помпезно, как положено, и на рождественских чтениях, там, дикторы в Думе. Это понятно. Меня больше интересует содержание его. С ним можно я вот об этом, ближе к содержанию. Вот что можно считать, так сказать, интересным и отчасти новым. Он разворачивает концепцию единства, исторического единства России, начиная с князя Владимира. Причем так, он дает такую классификацию, что Древняя Русь высшая ценность, доминанта, можно сказать, вера. Потом, последующие века, он говорит, державность, когда вот маленькая страна стала великой империей. А дальше вот самое интересное, после 17 года, вот революция. Как можно вот такое страшное явление обозначить вот каким-то словом? Но было же там что-то положительное. Вот, и говорит, да, справедливость. То есть вот порыв к справедливости. Потом советская эпоха. Тоже, значит, было много всего, но было понятие солидарность. Ну и, наконец, постсоветское время, значит, он так вот довольно неожиданно говорит, а сейчас высшая ценность – достоинство. Вот. Ну вот если про первые две – вера и державность – я, например, спорить не буду, я и державность принимаю, если она христианская, если она правильно понята, у меня нет такого антиимперского пафоса абсолютно. Но вот начиная с 17-го года, все вот эти три термина вызывают, конечно, глубокий протест. Вот, и я думаю, что это, ну, в общем, это все ложь. Причем так авторитетно произнесенное, причем это попытка соединить несоединимое, попытка преодолеть прошлое, не преодолев его. Вот. Ну, тут надо уже более конкретно это разбирать, эти его определения.
Давайте отцу Владимиру тогда зададим вопрос. Как, по-вашему, следовало ли более ясно и отчетливо отмежеваться от сотрудничества с безбожной властью вот в годы правления коммунистов? Или вот так прав Лев Львович, что этого не прозвучало? Вам слово, Владимир Николаевич.
Да. Вы знаете, что я, конечно, категорически не согласен с оппонентами. Здесь прозвучали резкие слова «ложь». В вашей речи говорилось о том, что якобы звучало в патриаршей речи некое признание богоизбранной власти. Это, конечно, неправда, ни то и ни другое. Задача, я вас уверяю, что патриарх обладает чувством историзма. Я много слышал от него очень резких слов и относительно Бога, относительно революции и атеистической власти и так далее. Но здесь была задача не разъединять, а объединять. И поэтому он воздерживался от подобного рода вещей, потому что любое слово, он говорил про гражданскую войну в умах, вот, и сейчас существуют гражданские противостояния всякого рода. И поэтому я увидел в этой речи как раз оставить за скобками все то, что разъединяет людей, и в поисках каких-то вещей, которые их объединяют. И не заметить это невозможно. И уж ложью это назвать по меньшей мере, ну, просто, ну, как сказать, нечестно, так скажем. Вот. Но первый мой оппонент выискивает какие-то политические, политические посылы от патриарха. Но это все как в анекдоте, нужно залезть на шкаф и вытянуть так шею, чтобы увидеть обнаженную даму в окне противоположного дома. Вот. Ничего этого, конечно же, не было. Достаточно посмотреть текст или послушать или текст его выступления для того, чтобы увидеть, что все эти именно политические вещи обходились. Вот. С одной стороны, с другой стороны, никакого, власти говорились очень, в том числе законодательные власти, говорились очень, не то что резкие, но, по крайней мере, недоумение вот, относительно тех законодательных актов, связанных с пожеланиями верующих людей. И, только поверхностный взгляд может увидеть здесь какую-то лакировочную картину. На протяжении 30 минут высказано было довольно много в мягкой форме претензий к законодательной власти. Так что все эти придуманные какие-то формулировки, лишь бы все что угодно, но лишь бы обвинить церковь и его предстоятеля, выглядят в тренде такой вот антицерковной и атеистической, большевистской пропаганды, которую мы терпели на протяжении 70 лет.
Давайте послушаем мнение отца Михаила Ардова, протоиерея автономной православной церкви, настоятеля храма царя-мученика Николая II. Он считает, что позиция патриарха Кирилла по проблеме абортов абсурдна с христианской точки зрения.
В этой только что опубликованной речи патриарха Кирилла меня в одно место совершенно поразило. Это его рассуждение об абортах. Вообще-то говоря, сейчас этого никто, кроме историков церкви, не помнит, но в языческом античном мире убийство грудного младенца не считалось вообще никаким преступлением. Мы помним, как в Спарте кидали там куда-то детей, которые им были не нужны. И только христианство объяснило людям, что рожденный и даже нерожденный ребенок есть человек, и убить его такой же грех, как убить взрослого и любого другого человека. Поэтому то, что он сказал, что надо сделать это аборты платными, чтобы это могли делать только состоятельные люди, это, можно сказать, ни в какие ворота не лезет. Это, знаете, похоже на то, что было в католической церкви там в 11-15 годах, знаменитые индульгенции. Значит, если ты состоятельный, ты можешь, и твоя жена может убить ребенка в чреве. А если ты бедный, то, так сказать, вот давай рожай. Это с христианской точки зрения совершеннейший абсурд. И мы должны это понимать. Я думаю, что кое-кто, конечно, и в патриархии это понимает.
Да, вот Алексею Мельникову тоже вопрос, как вы находите это? Действительно странно прозвучало, что такая избирательность по имущественному цензу.
Мне показалось, что патриарх об этом просто даже и не думал. Он говорил совершенно о другом. Но это старая позиция, она известна в отношении абортов. Но я хотел бы сказать Владимиру Николаевичу. Владимир Николаевич, а мне вообще не очень понятно, как правда может разъединять людей. Правда. Получается, что когда патриарх говорит с вами, он говорит одно, относясь вот к этому периоду. А с трибуны Государственной Думы он рассказывает о солидаризме, который существовал в советское время. И мне это просто не очень понятно. Вот такая позиция. Мне кажется, правда может быть горькой, она может быть неприятной, она может ранить людей. Но правда – это то, что нам всем нужно. И это не может разъединять. А что касается политических вещей выступлений патриарха, текст доступен, это можно прочитать. Человек говорил о Государственной Думе, обращался к законодателю. И если я вот заметил какое-либо единство, это единство зала и единство патриарха, который ему хлопал. А то, что касается вот этих позиции, которые были высказаны, которые касаются абортов, то это старая позиция церкви. И в этом отношении, ну, это вопрос вообще отношений светской власти и церковной. Mm-hmm. Что с этим делать? И не только российский вопрос, насколько я понимаю. Вот что я хотел бы сказать об этом. И еще одна очень важная вещь. Не надо, пожалуйста, считать, что люди, которые говорят, что церковь не должна являться элементом власти и элементом его охранительной идеологии, выступают против свободы совести, против Русской Православной Церкви. А правильнее, наверное, было бы говорить Православная Русская Церковь. Вот. Не надо так думать и так считать. Люди выступают, ну, вот у меня, в частности, такая позиция, против того, чтобы церковь отождествлялась с государством и с властью. Ни в коем случае речи не идет о том, что люди либеральных убеждений хотят лишить людей свободы совести, о том, чтобы как-то притеснить или унизить православную церковь. Вот речь идет только об этом. И не надо ни в коем случае сравнивать людей, которые негативно относятся к коммунистическим временам, не принимают большевистскую революцию, к тому, что они занимают такую же позицию в отношении православной русской церкви, русской православной церкви, как большевики.
Да, Лев Львович, вот вы автор книги «Трагедия русской церкви». Как, по-вашему, внятно ли прозвучало в речи патриарха вот, неприятие безбожной власти, с которой они вынуждены были сотрудничать?
Я думаю, что это, может быть, не самое главное, хотя надо признать, что, в принципе, и в других выступлениях это было сказано достаточно, об этом много. Церковь действительно резко отмежевалась от той эпохи, вот, и вот этой атеистической власти. Но есть другой момент. Вот патриарх явно, так сказать, с гордостью говорит о том, что 15 лет назад Русская Православная Церковь канонизировала примерно 1000 новомучеников. Вот это, об этом я хочу кое-что сказать. Вот об этом-то книга и написана, я всю жизнь как бы, меня болит вот эта тема. Дело в том, что новомученики – это, в общем, те же церковные деятели, епископы, священники, из которых вышел и сам патриарх, и вся вот эта линия от Сергия Старгородского, тот корень, на котором вот выросла эта структура, называемая Московской Патриархией. И вот надо сказать, что из этой 1000 новомучеников, я думаю, больше половины, большая часть, были резкими и беспощадными критиками вот этого, этой самой организации, которая возникла в 27-м году, в принципе, совершенно новой, не имеющей прямой преемственности с дореволюционной православной российской церковью. Они потом даже название изменили. Сергий Старгородский узурпировал власть. Это доказано, и его обличали авторитетнейшие из этих новомучеников. И вот поражает, как патриарх Сергий, значит, простите, Кирилл, как бы вот говоря об этом, как о замечательном достижении, ни слова, не только сейчас, а вообще нигде, даже не рассматривает их критику, не отвечает на нее. Ну, в принципе, примирение – это великая, замечательная вещь. Все христиане хотят мира. Но, как говорил пророк, вот они говорят «мир, мир», а мира нет. Чтобы был мир, нужно, во-первых, правда, как правильно говорит мой собеседник, во-вторых, нужно понять, простить, принять в сердце даже все вот эти боли. А если просто замазать и сказать, что была солидарность, а получается так. Получается так, что, понимаете, солидарность, значит, чекистских палачей с узниками ГУЛАГа получается, в том числе и с церковными. Ну как это так? Как можно забыть Голодомор, забыть 15 миллионов спецпереселенцев, это вот крестьяне-середняки, которые сгинули в Сибири. Как Солженицын говорит, перелом русского хребта. Это, ну, я не говорю, что надо это бесконечно, так сказать, расставлять. Это нужно вдуматься, это надо переболеть, перестрадать. И тогда в России будет мир. Но этого же не предлагается. Вот почему я сказал такое резкое слово «ложь». Я продуманно это сказал, чтобы это запомнилось. В этом ложь, в расстановке акцентов. Это иначе нельзя назвать. А при этом красивые слова, все гладко, все замечательно. И тот же, допустим, великий князь Владимир, которого я глубоко почитаю, вот, но если так вот вникнуть, то ведь как бы на суде Божьем он будет главным обличителем и революции, и церкви, которая по существу, так сказать, стала солидарной с этой революцией, там вольно или невольно, но стала и очень содействовала успеху большевиков. После 27-го года вообще-то была, как говорится, ну, просто подручная, а уж при Сталине говорить нечего. Такие дифирамбы, такое было прославление, что для верующих людей, вот Россия очень это любит, вот, часто, может быть, слишком часто говорить об антихристе. Ну так вот же он антихрист. Не антихрист, конечно, но ближайший в истории прообраз это был вот этот великий мясник, вот величайший злодей мировой истории. И его официально и неофициально, с полной искренностью, что самое страшное, что с сердечной, так сказать, любовью, масса материала об этом, читайте. Как это можно здесь говорить о солидарности? И тоска о нем до сих пор живет в сердцах не только, к сожалению, духовенства. Тоска о Сталине, понимаете? Потому что он является действительным демиургом и создателем этой организации. Не было такой организации, как вот Московская патриархия. В 43-м году Сталин ее волевым образом создал. Три епископа оставались. И он, значит, велел своим агентам, они ездили по лагерям и спрашивали у духовенства: признаете митрополита Сергия главой церкви? Признаю, с вещами на выход и в Москву. Не признаешь, сиди дальше. Вот такой был отбор. И из этих признавших собрали собор. Вот так она возникла.
Давайте дадим слово отцу Владимиру. Владимир Николаевич, мы знаем, что у вас позиция...
Просто, поразительно слушать оппонента Льва Львовича. Если перед вами текст выступления, надо все-таки быть честным и... В связи с какой солидарностью, он говорил, не солидарностью чекистов, не солидарностью сталинистов, а говорил патриарх о солидарности людей, которые встали на защиту Родины, вот, которые вместе все, это мы знаем, вот, несмотря ни на что, ни на чего, защищали Родину во время войны. Именно об этом говорил патриарх, а не солидарностью чекистов. Вот, понимаете, так выстроить можно свои рассуждения и перечислять те или иные злодейства сталинизма, вот, и поворачивать это дело таким образом, что виноват во всем патриарх, который солидаризируется с этими сталинистами. Это нечестно. Вот, с вашей стороны, это просто пропаганда относительно того, чтобы навесить те или иные ярлыки на патриарха. Патриарх был очень сосредоточен, и там выверено было каждое слово. Вот. И ничего подобного, только в каком-то, я не знаю, в каких-то фантазиях это можно интерпретировать таким образом, каким интерпретируете вы. Вот. Что касается первого оппонента, хочу сказать, обвинять церковь в консерватизме, это, по меньшей мере, невежественно. Церковь, любая церковь, действительно очень консервативна, потому что она живет по законам, которые были придуманы не ими, а 2000 лет тому назад. И изменяться, значит, прогибаться под изменчивый мир церковь, никакая церковь не будет. Вот. В этом смысле он прав, но в слове «консерватизм», если помнить о русских консерваторах, мыслителях и так далее, не только нету никакого отрицательного компонента, но и намного больше положительного, чем у тех, которые вели Россию к революциям и к большой крови, и к тем ужасам, о которых говорил Лев Львович.
Ну, вот с этим я как раз согласен, с вашими последними заявлениями.
Дайте Алексею дадим слово.
Я прежде всего хочу сказать, что, значит, обвинять церковь в консерватизме невежественно, но все-таки церковь – консервативный институт. Ну, что ж тогда здесь невежественно? Ну, консервативный институт. Но моя-то позиция в другом заключается. Есть светское общество. То, что касается церкви, ее внутреннего устройства, ее общения с людьми, это ее частное дело. Но указывать, говорить о том, что вот те или иные установления, те или иные представления церкви должны стать государственной политикой, это совершенно другое дело. У нас светское общество. И это общество может жить по тем законам церкви. Есть свобода совести у людей. Есть, пожалуйста, свобода общения. Если церковь считает, что аборты не нужны, у меня нет против этого никаких возражений. У нас есть свобода слова, свобода мысли. Значит, она может разговаривать с теми людьми, которые считают себя прихожанами церкви, им это объяснять. И все. А вот говорить так, как это предлагает патриарх, что вот есть люди, которые платят налоги, но они не согласны с абортами, и давайте тогда мы эту норму ликвидируем, извините, я не согласен с партией «Единая Россия» или не согласен с деятельностью Владимира Владимировича Путина как президента страны. Ну что же, я буду выступать за то, чтобы ликвидировать финансирование, соответственно, их деятельности на соответствующих государственных постах. То же самое и здесь. Поэтому давайте все-таки отграничим. Церковь со всеми своими представлениями, никто на нее не покушается, не хочет ее, так сказать, уничтожить. Пожалуйста, пусть она отстаивает, высказывает свою позицию. Вот и все. А что касается исторической позиции, я думаю, что отложенные реформы России, в них вину охранители, которых вы называете консерваторами, они несут не меньше, чем радикальные революционеры. И в этом смысле не надо представлять дело таким образом, что те люди, которые выступали против необходимых изменений, разумных изменений, ненасильственных изменений, постепенных изменений, они не несут ответственности за то, что потом произошло. Они несут ответственность. И вот то же самое происходит и сейчас, когда стране нужны мирные перемены, когда они необходимы. Говорится другое, и в частности в речи патриарха. Нет, вот эта вот система политическая, фактически это звучит. Она лучше. Ее надо вот сохранить. Пусть она существует. Дума самая лучшая, вообще все самое лучшее. Хотя проблемы нарастают, они серьезны, на них необходимо давать ответ. Они прятаться в консерватизм.
Протоиерей Михаил Ардов находит параллели в позициях православной и католической церквей.
Но вообще говоря, в нынешнем современном расхристианином мире у церкви есть две обязанности. Первая – это своих посомых, то есть маленькую часть в любом обществе теперь людей, истинно верующих, истинно церковных, но в России, где 3%, где 2%, вот, например, в Москве в рождественскую или пасхальную ночь в храмы приходит 1, максимум 1.5% людей. Значит, все остальные, естественно, хотя им даже кажется иной раз, что они христиане, но они не христиане. Тот, кто, так сказать, не постится, не причащается, не ходит, это все люди от церкви отпавшие. Вот ими надо непосредственно заниматься и руководить. Но есть другая, очень важная миссия церкви в таком мире, в каком мы живем. Это нравственная оценка всего, что происходит, и в том числе действия современных властей. И тут вот еще какая интересная история, что получился некий синхрон, потому что как раз в эти дни римский папа, который ездил на Филиппины, там куда-то еще, призвал католиков не размножаться. И это при том, что католическая церковь всегда и долгие годы запрещала своим посомам противозачаточные средства. То есть, что он им предложил, может быть, полное воздержание, это тоже некоторая загадка. Но вообще-то говоря, мне кажется, что с годами противоестественный, я правильно говорю, союз с католиками становится все более реальным. И если вспомнить, что главный учитель, больше всего почитаемый Кириллом и его единомышленником, митрополит Никодим, был филокатоликом, И даже, как мы знаем, умер чуть ли не на руках у римского папы на аудиенции в Ватикане. И если бы, я думаю, если бы не имущественные споры, которые на Западной Украине происходят, поскольку КГБ разгромило в свое время и уничтожило практически униатскую церковь, отобрала у нее все храмы, всех епископов посадили в тюрьму и священников преследовали. Если бы этого не было, то вообще уже вполне возможно был бы полный альянс.
Лев Львович, как вы считаете, способна еще вот Русская Православная Церковь вернуть себе позиции на Украине в качестве, может быть, миротворца, посредника, или она уже с этой миссией распрощалась?
Ну, вы знаете, я не настолько хорошо знаю ситуацию на Украине, хотя есть там друзья, и там я немного бывал, но я не считаю себя вправе об этом высказываться. А вот я другой вопрос поставлю. Как долго сохранит патриарх Кирилл и возглавляемая им административная структура, как долго она сохранит позиции в России? Потому что те, кто знает внутреннее состояние вот этой всей чиновничьей организации, скажем так, вот, он, конечно, ну, споры иногда идут, вопрос только времени. Потому что если народ церковный узнает, что там творится, что они делают, о чем они говорят, то нанопыль от них останется. Да и та только так, в памяти. То есть более кошмарной ситуации в истории церкви, я как историк говорю, не было никогда. И при этом вот такое благолепное, такое вот все замечательно. Это, знаете, вот как бы, даже не знаю, как сказать. Вот, а вот что я скажу. Вот патриарх Кирилл, так сказать, выступал перед Думой, а пророк современный, отец Глеб Якунин, который всю жизнь беспощадно обличал преступления этой церковной иерархии, он сейчас выступает перед собором новомучеников, тех настоящих церковных людей, которые стали жертвой той организации, которую ныне возглавляет патриарх Кирилл. Я говорю очень резко. Вот. Как бы раньше я был более сдержан, отец Глеб в основном это, но я сейчас начинаю все больше понимать, насколько он был прав в своей категоричности. Вот как стоит вопрос. Поэтому я и сказал слово «ложь», потому что эти слова красивые, и вроде бы, так сказать, все, но реальности они не соответствуют. Больше того, они противоречат ей радикально и реальности исторической, и реальности современного состояния церкви.
Давайте отцу Владимиру дадим слово. Действительно ли внешнее вот благообразие маскирует кризис или смуту там в рядах Русской Православной Церкви, как считает Лев Львович? Вам слово, Владимир Николаевич.
Я такое впечатление, что я нахожусь в каком-то непонятном сообществе. Я внутри этой церкви пребываю. И не только ни о каком кризисе, никакого кризиса я не вижу. Могу свидетельствовать совершенно об обратном. Но доказывать здесь, в этом сообществе, мне довольно странно. Вот. Достаточно посмотреть, я не знаю, выпуски хотя бы по одной какой-то ветви социального служения, социальной комиссии социального служения церкви города Москвы. Это ежегодные такие выпуски, такие по 200-300 страниц. Вот. Пожалуй, нет ни одной больницы, ни одного детского дома, ни одного заведения, где содержат престарелых людей, которых бы православные люди, прихожане Московского патриархата, не участвовали в этой жизни, не помогали и так далее. Сейчас Могу просто рассказать про свой храм, но не буду. Но почему? Потому что это все бессмысленно и бесполезно. Что-либо говорить. Я ни одной организации, ни одного правозащитной организации, ни одной другой структуры, которая в таком с такой интенсивностью не делала богоугодное дело. В этом, вот если бы отсутствие, то тогда можно было бы говорить о каком-то кризисе. Но это только прибавляется и прибавляется. И поэтому мне это как-то дико. Это все равно, что, я не знаю, что такое говорить о каком, о чем-то, что, чего совершенно нет. Вот, но очень трудно что-либо говорить, если есть какие-то политические установки и предвзятые мнения, и формулировки, и формы, уже застывшие на протяжении многих десятилетий. И мне это все это странно, возражать этому я не собираюсь. Вот. Люди спасаются, это главное, есть сердцевина церкви, Евхаристия, благодарение, любовь к ближнему. Вот. И если вот этого нет, то тогда, конечно, кризис и ужас. А если это есть, я это точно знаю, вот, и это точно знают те люди, протянута рука этой помощи, этой любви, то все остальные, которые никогда этим не занимаются, я спросил, выступал когда-то в обществе правозащитников, я спросил, кто из правозащитников усыновил хотя бы одного ребенка, вот присутствующих. А я говорю, а вот в моем храме у нас 18 детей прихожане усыновили. Диакон установил 2 детей, у которого у самого 3 ребенка, а он еще 2 взял из детского дома. Я говорю, так что не надо нас учить тому, как выполнять свои христианские обязанности. Вот. И поэтому как-то мне возражать довольно трудно. Узнайте, спросите, не архиереев, если не хотите, не священников, не архиереев, которых первый оппонент не пускает и запрет на профессию в какие-то общественные места, что им запрещено, видите ли, выступать там или там. Выступайте там, живите в каком-то, в огороженном гетто, как это делали при советской власти. Вот. Узнайте у прихожан, людей самых разных профессий, самых разных возрастов, что делается в церкви. И только такой у меня остается призыв.
Да, отец Владимир, согласитесь, что правозащитники, например, отец Глеб Якунин, сидели в тюрьмах, чтобы вы могли спокойно служить, и они не могли не то что усыновлять приемных детей, а и порой свою-то семью не успевали завести. Давайте послушаем отца Михаила Артова, который считает, что современная Русская Православная Церковь несет на себе явный отпечаток советского времени.
Но вот еще что. Вот мы должны не забывать, что такое Московская Патриархия. Ее в 1943 году товарищ Сталин с помощью там Молотова и полковника ГБ Карпова основал как такую, помощницу советской власти. И она честно и преданно всегда служила власть имущим, и это продолжается сейчас. Вот в свое время уж Хрущев, он закрывал семинарии, он закрывал монастыри и так далее, но на международной арене епископы Московской Патриархии говорили, какая здесь свобода веры, и как здесь все хорошо, и как социализм, марксистский социализм, который здесь пытались установить, что он никак не противоречит христианству, он христианству сродни. И я в свое время придумал такую грустную шутку, что слово «патриарх» в нашем современном мире, в России, надо перевернуть немножечко и называть этого человека не патриарх, а архипатриот.
Да, вот вопрос Алексея Мельникова. Вот, вообще падается ли упрек правозащитникам, что они не берут детей, например, Сергея Адамовича Ковалева или Валерия Васильевича Борщева, вашим однопартийцам?
Я просто хотел бы сказать Владимиру Николаевичу, что мне кажется, что он воюет с тем, против чего вообще возражений нет. Но кто же возражает против того, что православные священники или вообще священники помогают людям, что они служат людям, что они делают эту полезную работу. Но почему у вас, Владимир Николаевич, получается таким образом, что вы вот считаете, что вот эти люди помогают, а правозащитники у вас... Я не хочу сказать, что они удостоились от вас каких-то плохих слов, но как-то вы к ним относитесь негативно. Хотя, наверное, эти люди тоже везде есть разные люди. Они делают тоже много полезного для людей. И я вам тоже могу рассказать из своего опыта, сколько людей, вот, ну, в частности, я от них слышал, они выражают благодарность правозащитникам за то, что им помогли там или помогли здесь. Вот речь идет об этом. Второе вот мое соображение заключается в том, что, ну, это не к вам, Владимир Николаевич, а вообще просто общая как бы претензия к тому, что вот церковь является носителем нравственности, морали. Пожалуйста, никто этого делать не запрещает. Но, извините, есть светская мораль, есть нравственность, которая не является церковной, вот, наверное. И в этом смысле считать церковь институтом, который может всех учить, поучать, я думаю, что это не совсем правильно. И в этой связи вот вы говорите о гетто. Нет, речь о гетто не ведет. О гетто не идет. Речь идет о том, что то, что касается государства, это отдельно. А вот то, что касается другого, свободы слова, свободы совести, возможности служить, помогать людям, отсутствие каких-либо ограничений. Вот всего того, что все-таки наша страна добилась, начиная с 90-го года. Вот это важно. И мне кажется, что есть граница определенная. Вы извините, но политические партии, они не идут в церковь, не вербуют своих сторонников среди священников. Этого не делают. Потому что, наверное, в общем, люди разумные, которые работают в политике, они понимают, что это другое. Это не надо трогать. Это не надо стараться приватизировать. И то же самое, мне кажется, должно быть и в обратную сторону. У церкви есть свое место в обществе. Оно большое. Вот если все-таки это место будет основано на принципах свободы, о которой сегодня патриарх в разных аспектах говорил, вот, то это будет, я считаю, разумно. И это будет разумный компромисс.
Льву Львович, вопрос, как по-вашему, то, что, например, патриарх наградил Дмитрия Киселева, вот, телепропагандиста Кремля, это означает какое-то участие в политике? А с другой стороны, например, приостановил служение отца Сергия, который был исповедником Михаила Ходорковского в Краснокаменске. Вот его как бы оттеснили от кафедры церковной.
Ну, то, что патриарх награждает светских деятелей, я в этом ничего плохого не вижу.
Но избирательно.
Ну, естественно, избирательно, кто-то ближе, кто-то нет. Честно говоря, мне это не кажется таким важным. А вот все-таки с отцом Владимиром у нас, хотя и острый, но диалог все-таки какой-то совершился, но я должен ответить, что никогда я не хотел бы бросить камень в адрес приходского духовенства и вообще церковных приходов. Я тоже пробыл в Московской патриархии почти 50 лет, и причащался там, и священником ходил. И когда я говорю о кризисе, я имею в виду одно и только одно. Глубочайший раскол между правящей кастой архиерейской и, собственно, церковью. То есть церковным народом и духовенством, которое этот церковный народ окормляет. Бедственным является состояние именно епископата, причем в его таком административном аспекте. Я не говорю уже о нравственных моментах, не будем здесь говорить. Это к Кураеву обращайтесь с этими вопросами. Но есть, помимо отца Глеба, есть такой свидетель, отец Павел Адельгей. Его не успели отлучить от церкви, как говорится, его убили, так? Ну, враг его убил. Вот. Но его великая книга называется «Догмат о церкви». Всем рекомендую, вот наберите в интернете, прочитайте. Это такое свидетельство. Это священник, который прошел все мытарства и в лагере, и мытарства в этих самых приемных епархии. Вот о том, как епископ уничтожал все, что он делает. Приходские школы, те же самые больницы. Я знаю десятки других священников, которые проявляли необычайная инициатива, особенно в начале 90-х, вместе со своими общинами. И каждый раз эта инициатива была задушена, пресечена волею епископата. Почему-то вот такая инициатива снизу вызывает страшную тревогу и враждебность со стороны правящего сословия. Вот где катастрофа, вот где беда. А о внутреннем состоянии этого епископата, я еще раз повторяю, вы, отец Владимир, все это прекрасно знаете, и не будем сейчас это обсуждать публично. Вот. И отца Глеба запретили за то, что он начал публиковать документы, агентурные документы о том, что, значит, практически все епископы, без исключения, давали, значит, ну, заключали контракт с КГБ в качестве агентов, получали клички. И две недели, когда были открыты архивы, отец Глеб успел туда попасть и проделал огромную работу. Сотни вот он сделал таких выписок, опубликовал пока там, может быть, 10-20. Вот за это его отлучили от церкви. Отец Павел Адельгейм этого не делал. Он только рассказывал о своей жизни приходского священника. И это настоящая трагедия, когда враг церкви не большевики, не КГБ, не какие-то там внешние силы, а когда врагом церкви оказывается ее же собственное руководство, ее же собственный епископат. Такая ситуация редчайшая, 1-2 раза в истории она возникала. И это просто не вмещается в сознание, потому что это за пределами вообще здравого смысла и тем более вообще христианства. И тем не менее, это факт.
Владимир Николаевич, вам слово.
Ну, я не буду тут ничего возражать. У меня свидетельства обратные. Я знаю десятки замечательных епископов, которые являются носителями того старого духа, которые и держат церковь. Бюрократия существует, безусловно, но она существует везде, в любой организации. Вот. Есть, возможно, и недостойные епископы, но никакой катастрофической картины здесь не наблюдается. Вот. Я знаю епископов, которые сами себе готовят еду, сами моют полы в своей келье. Я знаю епископов, нестяжателей, которые все свое время...
Да, Владимир Николаевич, да, спасибо. Мы поняли ваши мысли о том, что они все свое время посвящают своим прихожанам. Ну что ж, мы только пока поставили проблему, да, Алексей? Надо, очевидно, развивать эту тему.
Я просто считаю, что вот моя позиция заключается вот в следующем, что церковь, она должна быть независима от власти. Независима от власти. Вот. А то, что касается проблем внутреннего устройства церкви, ну, это церковь должна сама решать внутри себя. Это не вопрос власти, это не дело власти. Я считаю, что то, от чего одна из причин, одна из проблем... Вот, и это все-таки зависимость, очень серьезная. И это общая проблема для всего нашего общества, где вообще очень многое зависит от власти. Вот, очень многое зависит от власти. Общество должно быть плюралистичным, у него должны существовать структуры разные, независимые. Вот тогда это будет совсем другое, не то, что есть сейчас, когда все выстраивается просто в единую линейку. Вот. И я бы последнее, что я хотел бы сказать. Вот. Я думаю, что было бы очень неплохо, если бы депутатам Государственной Думы показали фильм Андрея Петровича Звягинцева «Левиафан», чтобы они посмотрели. Это не критика церкви, но это просто рассказ о нашей жизни. Что это из себя она представляет? Вот ее художественное воплощение. Я думаю, что, может быть, депутаты Госдумы как-то иначе посмотрели бы на нашу страну.
Да, ну что ж, на этой давайте ноте мы закончим нашу сегодняшнюю дискуссию. Да, я напомню, что и Глеб Якунин, он же тоже все время старался найти такую конфессию, чтобы не сотрудничать с Московской патриархией, тем более с властью. И иногда ему это удавалось. О том, зачем патриарх пошел в политику, мы сегодня беседовали с нашими гостями, Львом Ригельсоном, автором книги «Трагедия Русской Церкви», Алексеем Мельником, членом бюро партии «Яблоко». У нас на прямой телефонной связи был отец Владимир Вигелянский. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Косторов и Дмитрий Налитов.
«Свобода» в Ютьюбе. Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».